Ароновский приказчик, стоявший за дальним концом застекленного прилавка, окинул Сибил холодным взглядом. Высокий и надменный, в щегельском черном сюртуке и до блеска начищенных ботинках, он чувствовал, что тут что-то не так. Прямо нюхом чуял. Сибил ждала, пока Мик расплатится, чинно сложив руки перед собой и украдкой постреливая глазами из-под голубых рюшей капоры. Под ее юбкой, в каркасе кринолина, притаилась шаль, украденная, пока Редли примерял цилиндры. Сибил легко научилась воровать сама, без всякой посторонней помощи. Тут необходима выдержка, это главное. И нахальство. Не смотри ни направо, ни налево, просто хватай, задирай подол и прячь. А потом стой себе с постной физиономией, словно барышня из приличных, на утренней службе. Приказчик потерял к ней интерес. Теперь он пялился на толстяка, теребившего подтяжки муарового шелка. Сибил быстро проверила юбку. Нет, вроде не выпирает. Юный прыщавый клерк с чернильными пятнами на пальцах ввел индекс Мика в кредитную машину. Вжик, щелк, поворот рычага с ручкой из черного дерева и готово. Он протянул Мику отпечатанный чек, завернул покупку в хрустящую зеленую бумагу и обвязал шпагатом. Аарон и сын никогда не хватятся кашемировой шали. Пусть устроят переучет, конторские машины выявят недостачу, но ведь это для них что слону дробина. Вон ведь какой магазин. Огромный, богатый, прямо что твой дворец. Сплошные греческие колонны, люстры из ирландского хрусталя, миллионы зеркал, блещущие позолотой комнаты, загроможденные резиновыми сапогами для верховой езды и французским мылом, тростями и зонтиками, а уж в стеклянных, запертых на ключ витринах, чего только нет. Брошки посеребренные и брошки резные, слоновой кости, а еще золотые музыкальные шкатулки и вообще все, что хочешь. И это лишь один магазин из дюжины. Но при всем при этом, и Сибил это знала, Аарон и сын не был по-настоящему фешенебельным магазином. Благородные здесь не покупают. Только ведь в Англии при деньгах и голове можно добиться чего угодно. Придет время, и мистер Аарон, старый пейсатый торгаш-еврей из Уайтчепела, станет его светлостью с паровым экипажем, терпеливо ожидающим у обочины и собственным гербом на дверце того экипажа. Радикалистскому парламенту ровным счетом наплевать, что мистер Аарон нехрист. Ведь пожаловали лордством Чарльза Дарвина, который сказал, что Адам и Ева были макаками. Облаченный во французистую ливрею лифтер с лязгом отодвинул перед Сибил и Миком дверь, затем с тем же лязгом закрыл, и клеть пошла вниз. Покинув ряды Аарона и сына, они окунулись в суету Уайтчепела. Пока Мик сверялся по карте города, выуженный из кармана пальто, Сибил разглядывала меняющиеся буквы на фасаде магазина. Механический фриз, по сути дела малоскоростной кинотроп, приспособленный для показа объявлений о товарах, был составлен из сотен раскрашенных деревянных кубиков, поворачивающихся за зеркальным стеклом то одной, то другой гранью. «Превратите ваше пианино», — предлагали прыгающие буквы, — «в пианолу кашера». Горизонт к западу от Уайтчепела подрос частоколом подъемных кранов. Голые стальные скелеты, выкрашенные от сырости суриком. Здания постарше стояли в лесах. Все, что не шло на снос, уступая место новому, перестраивалось по его подобию. Вдалеке пыхтели экскаваторы, мостовую сотрясала мелкая дрожь. Где-то в глубине исполинские механизмы прокладывали новую линию подземки. Но тут Мик без единого слова развернулся налево и зашагал прочь. Его шляпа была сдвинута набекрень, длинное пальто развивалось на ходу, резко мелькали клетчатые отвороты брюк. Сибил едва за ним поспевала. Оборванный мальчишка, на груди жестяная бляха с номером, сгребал с перекрестка мокрый грязный снег. Мик, не задерживаясь, швырнул ему пени и повернул в мясницкий ряд. Сибил, наконец, нагнала его и взяла под руку. Слева и справа на почерневших железных крюках висели красные и белые туши. Говядина, баранина, телятина. Плотные мужики в заляпанных кровью передниках многоголосо расхваливали свой товар. Обитательницы Лондона толпились здесь дюжинами с корзинками в руках. Служанки, кухарки, добропорядочные жены добропорядочных мужей. Краснолицый косоглазый мясник выскочил на мостовую прямо перед Сибил. В его ладонях лежало что-то синее и скользкое.
«Постой, красавица! Купи мужу на пирог самые лучшие на рынке почки!»
Сибил дернулась и обошла его стороной. Обочину загромождали тележки, возле которых выкликали свой товар продавцы и торговки. На их плисовых куртках сверкали латунные и перламутровые пуговицы. У каждого имелся свой номерной значок, хотя, по мнению Мика, добрая половина номеров была липой, такой же липой, как гири их весов. Мостовая, расчерченная мелом на аккуратные квадраты, была сплошь устлена клеенками, уставлена корзинками. Мик принялся рассказывать, каким ловком прибегают торговцы, чтобы придать свежий вид лежалым сморщенным фруктам, как они подкладывают дохлых угрей к живым. Сибил улыбалась, видя, как он гордится своими познаниями. Тем временем торговцы кричали о своих метлах, мыле, свечах, а хмурый шарманщик двумя руками крутил ручку своей машины, наполняя улицу торопливым дребезжанием колокольчиков, струн и стальных пластинок. Мик остановился около складного столика, за которым восседала раскосая женщина в бомбазине. Вдова, что ли? Бомбазин. Плотная шелковая шерстяная ткань. Чаще всего ее окрашивали в черный цвет и применяли для траурной одежды. Отсюда и догадка героя, что индианка — вдова. Тонкие скорбно поджатые губы сжимали короткую глиняную трубку. На столике были выставлены многочисленные пузырьки с вязкой на вид жидкостью. Должно быть, какое-то патентованное лекарство, решила Сибил, поскольку на каждый пузырек была наклеена синяя бумажка с расплывшимся изображением краснокожего дикаря. «И что бы это могло быть?» — осведомился Мик, постучав пальцем по залитой красным воском пробке. Прежде чем ответить, вдова извлекла трубку изо рта.
«Каменное масло, мистер. А еще его называют барбадосской смолой».
Ее густой тягучий акцент неприятно резал ухо. Но Сибил почувствовала не раздражение, а скорее жалость. Как далеко занесло эту женщину от того заморского места, которое она звала своим домом.
«Ясно», — кивнул Мик. «А оно, случаем, не техасское?»
«Чудо природы, целебный бальзам», — сообщила вдова. «Здоровье и радость доставит вам. Собран дикарями из племени Сенсека в Пенсильвании свод великого масляного ручья, мистер. 3 пенни за флакон, и вы забудете все свои болезни».
Узкие бесцветные глаза женщины прищурились еще сильнее. Почти утонули в сетке морщин. Она смотрела на Мика с каким-то странным выражением, словно пыталась вспомнить лицо. Сибил зябко поежилась. «Удачи тебе, матушка», — сказал Мик с улыбкой, которая почему-то напомнила Сибил детектива из-за дела по борьбе с пороками, которого она когда-то знала. Маленький рыжеватый человечек, в чьем ведении находились Лестер-сквер и Сохо. Девушки прозвали его Барсуком. Мик двинулся дальше.
«Что это такое?» — спросила Сибил, беря его под руку. «Что она там продает?»
«Каменное масло», — ответил Мик, оглянувшись на черную согбенную фигуру. «Генерал говорит, в Техасе оно прямо брызжет из-под земли».
«Это что, и вправду помогает от всех болезней?» — заинтересовалась Сибил.
«Не бери в голову», — отмахнулся Мик.
«И кончаем треп».
Его явно заинтересовало что-то, происходившее в конце переулка.
«Вон там один из них. Ты знаешь, что тебе делать».
Сибил кивнула и стала пробираться сквозь базарную толчею к человеку, которого высмотрел Мик. Это был продавец баллад, тощий, со впалыми щеками парень. Из-под цилиндра, обтянутого яркой в горошек тканью, выбивались длинные 100 лет немытые волосы. Руки он держал перед собой, молитвенно сложив ладони. Из рукавов мятой куртки торчали пачки листовок с нотами и текстом.
«Железная дорога в рай! Железная дорога в рай, леди и господа!» — привычно тараторил продавец. «Мчится поезд надежды по скале веков, из правды и веры рельсы, а паровоз — любовь! Прекрасная мелодия, и всего за 2 пенни, мисс!»
«У вас есть ворон Сан-Хасинта?» — спросила Сибил.
«Надо, так достану!» — отозвался продавец. «А о чем это?»
«О великой битве в Техасе, о великом генерале».
Продавец баллад удивленно вскинул брови. Глаза у него были голубые с безумным блеском. То ли от голода, то ли от религии,
а может и от Джина.
«Так значит, ваш мистер Хасинта один из этих крымских генералов? Француз?»
«Нет-нет», — снисходительно улыбнулась Сибил. «Генерал Хьюстон. Сэм Хьюстон из Техаса. И мне нужна эта песня. Крайне нужна».
«Сегодня вечером я закупаю свежие публикации и непременно спрошу вашу песню, мисс. Непременно спрошу».
«Мне нужно по меньшей мере 5 экземпляров для всех моих друзей», — сказала Сибил.
«За 10 пенсов вы получите 6».
«Значит, 6. И сегодня вечером на этом же месте».
«Как скажете, мисс».
Продавец тронул поля шляпы.
Сибил поспешила затеряться в толпе. Все получилось. И не так уж это было и страшно. Раз, другой, и совсем привыкнешь. Да и как знать, может, песня и вправду хорошая. Так что люди, которым продавец сбагрит в конце концов свои листочки, получат удовольствие.
Внезапно рядом с ней возник Мик. «Неплохо», — снисходительно заметил он, запуская руку в карман пальто, чтобы, как фокусник кролика, извлечь оттуда теплый с пылу с жару яблочный пирожок, обсыпанный сахарной пудрой и завернутый в промасленную бумагу.
«Спасибо», — произнесла Сибил с удивлением и облегчением. Она как раз думала свернуть в какой-нибудь тихий уголок и достать украденную шаль, а ведь Мик, получается, все это время ни на секунду не спускал с нее глаз. Она его не видела, а он ее видел. Такой уж он есть, и не надо об этом забывать. То вместе, то порознь они прошли весь Сомерсет, а затем и огромный рынок Петтикоут Лейн, освещенный с приближением вечера сонмом огней. Ровно горели калинные газовые фонари, ослепительно сверкало белое ацетиленовое пламя, среди разложенной на прилавках снеди мигали чадящие масляные лампы и стеариновые плошки. Несмотря на оглушительный гвалт, Сибил к вящей радости Мика одурачила здесь еще 3 торговцев балладами. В ночном сердце Уайтчепела, огромном питейном заведении, где на поблескивающих золотыми обоями стенах полыхали газовые рожки, Сибил нашла дамскую уборную. Там, в безопасности вонючей кабинки, она смогла, наконец, переложить свою добычу поудобнее. Шаль была очень мягкая, чудесного лилового цвета, благодаря одной из этих странных новых красок, которые делают из угля. Речь идет о первом искусственном красителе, анилиновом, полученном в 1856 году английским химиком Уильямом Генри Перкином. Открытие произошло случайно, когда Перкин был еще студентом и пытался синтезировать химин. Цвет этот, дословно мальвовый, сделался феноменально популярен и дал название целому историческому периоду — мальвовое десятилетие. К полувековому юбилею своего открытия Перкин был удостоен рыцарского титула. Сибил аккуратно сложила шаль и затолкала ее в корсет, пусть пока полежит в надежном месте. Вернувшись к своему новому руководителю, она застала его уже за столиком. Мик успел заказать для нее медовый ужин. Сибил села рядом, не дожидаясь приглашения.
«Отличная работа, девочка», — сказал Редли, пододвигая ей стакан. В зале было не протолкнуться от крымских солдат-отпускников. На крикливых багровых от неумеренно поглощаемого джина ирландцах гроздьями висели уличные феи. Служанок тут не водилось, только устрашающего вида бармены в белых передниках и с увесистыми дубинками, деликатно припрятанными за стойкой.
«Джим пьют только шлюхи, Мик».
«Да почему же обязательно шлюхи?» — пожал плечами Мик. «Все его пьют».
«И ты не шлюха, Сибил». «Потаскуха, уличная девка», — криво усмехнулась Сибил. «Как ты там меня еще называл?»
«Ты теперь напарница Дэнди Мика».
Он зацепил большими пальцами за проймы жилета и откинулся назад, балансируя на задних ножках стула.
«Ты
авантюристка». «Авантюристка?» «Вот именно». Мик со стуком опустил передние ножки стула на пол.
«За тебя!» Он отхлебнул из стакана и скривился. «А ты лучше не трогай эту отраву. Они ее скипидаром разбавили, а то и чем похуже. Пошли отсюда».
На этот раз Сибил предусмотрительно повисла на руке Мика, чтобы не мчался, как на пожар. «Так значит, вы... мистер Мик Редли... авантюрист?»
«Он самый, Сибил», — кивнул Мик. «И ты станешь моей ученицей. А потому делай, что тебе говорят, со всем подобающим подмастерью смирением.
изучая приемы ремесла. А потом когда-нибудь ты вступишь в профсоюз. В гильдию.
Как мой отец, да? Ты что, Мик, смеешься? Кто был он и кто такая я?
Нет, отрезал Мик. На таких, как он, мода прошла. Теперь он никто.
Так что же, криво усмехнулась Сибил. Значит, в эту твою хитрую гильдию принимают и нас, распутных девиц?
Это гильдия знания, учительским тоном пояснил Мик. Хозяева большие шишки. Они могут отобрать у тебя все, что угодно. С их проклятыми законами и фабриками, судами и банками. Они могут делать с миром все, что им заблагорассудится. Они могут отобрать у тебя дом и родных, и даже работу, на которой ты надрываешься.
Мик гневно пожал плечами.
И даже если ты простишь мне такую дерзость украсть добродетель у дочери героя, он крепко сжал ее руку. Но им не отнять у тебя того, что ты знаешь, Сибил.
Этого им никогда не отнять.